живет так, как будто Бога нет. Да по существу мы все с вами так живем. Уж только какие-то из ряда вон выходящие события в нашей личной жизни всколыхнут нашу совесть и заставят задуматься. А так, в общем-то, все живут так, как будто Бога нет. Если бы Он был в нас, а это и есть религия, когда живой союз между Богом и человеком осуществляется вот в такой форме общения внутреннего, не внешнего, а внутреннего, то и жизнь была бы другой. Возьмите историю государства российского. Все объяснения, почему в ней происходило то-то и то-то, даются святыми, блаженными людьми в одной строке. За безбожие, за богоотступничество, за хулу. Вот поэтому, знаете, избранный народ верен, если он верен избравшему, он выполняет свое назначение. Если он ему не верен, это же самый народ Моисей называет народом содомским, гоморским, племем злодеев, отродьем грешников. Вот он, тот же избранный народ. Значит, надо не только быть призванным, а утвердить свое призвание практически и реализовать его на деле. А так, ну и что все призываются. А много ли доходит до финиша? Все где-то отстают и где-то теряются и пропадают. А ведь все были призваны. Все были наделены какими-то дарами. Я вам говорил, из сидящих здесь нет ни одного бесталанного человека, который бы не имел дара Духа Святого. И вот, пребывая в таком состоянии, народ из среды своей выдает личности, с которыми Бог связывает свое имя навсегда. И вот мы видим, какие архетипы, прототипы существуют в книге Бытия. Адам, вот он, праотец, верующий. И Христос, второй Адам. Рай, или рай сладости. Это синоним Царства Божия. Из Эдема выходила река и разделялась на четыре потока. Вот единый поток откровения разделяется на четырех евангелистов. И они охватывают своими струями всю Вселенную. Поэтому вот как драгоценные камни, драгоценные металлы встречаются в небольшом количестве среди породы, и сколько нужно перелопатить земли, чтобы найти какие-то граммы и довольствоваться этим, так вот очевидно и в духовной жизни. Грех поразил нашу природу настолько, что он берет повод и силу от заповеди. Мы стремимся бы выполнять заповеди, а грех от этих заповедей берет свою силу. Сила греха – закон. И вот получается так, чем сильнее человек стремится осуществить начертанный в Писании идеал, тем ему сильнее противодействует какой-то внутренний закон, действующих в членах его и противящийся закону ума, который услаждается законом Божьим. Но ведь это маниловщина. Ах, как хорошо сидеть на балконе и мечтать, вот сделать бы это, вот стать бы таким-то, вот стать бы таким-то. Это все иллюзии, это все мечты бесплодные. Поэтому я бы никому не рекомендовал читать аскетические творения. Игнатий Брянчанинов об этом пишет. Людям, у которых нет склонности к такой жизни. Они наполняют мысль, голову свою только мечтаниями, а осуществления на деле-то нет. Вы посмотрите, у многих ведь очень большие библиотеки. Все комнаты заняты книгами. Появляется страсть приобретать эти книги. Но если бы вот с приобретением возрастало и наше богопознание, это было бы тогда другое дело. А если мы остаемся такими же, какими были, а мысль человеческая, она находит повод впасть в высокоумие, в гордыню от всего, в том числе и от богословия. Поэтому надо себя в этом плане тоже ограничить и знать, что нам читать. 30 книг достаточно, чтобы на всю жизнь они были нашими духовными руководителями. Особенно отцы церкви эпохи неразделенной. Вот их нужно читать. А рядом должно быть священное писание, которое мы читаем в качестве молитвы. Что Господь сказал о своих современниках? Капернаум, если бы в тебе жители видели, а жители-то его видели, он долго, помногу жил в Капернауме, жители Тира и Сидона видели то, что вы видите, они давно бы покаялись. Но говорю вам, что жителям Тира и Сидона отраднее будет, нежели роду всему. Вот почему так происходит? Почему такое состояние, кого Господь избирает, тот и является его противником и никак не хочет отвечать на призыв Божий? Какая это тайна? Тайны избрания. И тем не менее из рода семитов, вот от Сима, Бог нашел семью, в которой вот появился человек, с ним-то и был заключен завет. Откройте все 24 главу книги Иисуса Навина. Последняя глава книги Иисуса Навина. И вот что здесь он скажет народу, собрав всех Сихем и вступив с ними в завет. Он напоминает им историю израильского народа и говорит, смотрите, так говорит Господь Бог Израилев, 24 глава, 2 стих. За рекой жили отцы ваши издревле. За рекой, это значит за Евфратом. Фара, отец Авраама, и отец Нахора, и служили иным богам. Вот вам и святое семейство. Значит, в семействе Фары не было чистого ведения Бога. И он практиковал двоеверие. Но смотрите, но я взял отца вашего Авраама из реки, и водил его по всей земле Ханаанской, и размножил семя его, и дал ему Исаака. Исаак уже дал Иакова и Исава. Исаву дал я гору Сеир в наследие. Иаков же и сыны его перешли в Египет и сделались там народом великим. И послал я Моисея и Аарона, и поразил Египет язвами, которые делал я среди его, и вывел вас. Я вывел вас из Египта, Тогда египтяне гнались за отцами вашими с колесницами и всадниками до Черного моря, до Красного. Но они возопили к Господу, и Он положил облако и тьму между вами и египтянами, и навел на них море, которое их покрыло. Глаза ваши видели, что я сделал в Египте. И привел я вас к земле амореев, живших за Иорданом. Они сразились с вами, но я предал их в руки ваши, и вы получили в наследие землю их, и я истребил их пред вами. Потому что жители этой земли занимались такими непотребными делами, особенно фаллические культы и религиозная проституция. Вот к чему сводилась религия. Человеческие жертвоприношения, свальный блуд и все, что от этого проистекает. Поэтому эти народы, они сами себя подвели к той черте самоистребления. И вот Господь говорит, вы наследовали землю, он после кого? Поэтому не будьте, как они, не будьте. И что же? А результат какой? А результат совершенно получился обратно. Они усвоили их нравы, оказались у них в рабстве, платили им дань. И только когда приходили в себя и вопили к Богу, Господь вспоминал о них и избавлял их. И вот если читать эту книгу, то складывается впечатление, что мы во всей глубине никак не можем осознать трагедию падения в раю. Посмотри, кого послушал Адам, и ты поймешь, как велико его падение. А ведь он не Творца послушал, а антипод, отца лжи. И вот это послушание отцу лжи настолько исказило его образ и подобие, что в нем живут, можно сказать, в соседстве, сосуществуют неслитно и неслиянно два человека. Один с его стремлениями слабыми к святости, и другой с его пороками, которые превышают всякие представления. Они не знают сытости в том, что творят, скажет апостол Павел. И если говорить, что у них совершается в тайне, я не решаюсь это и предавать письма. И вот в таком аде уже здесь люди продолжают свое существование. Попробуйте из такой среды найти семейство, которого бы это тлетворное влияние не касалось. И вот, продолжая эту историю дальше, он говорит, 14 стих. «Бойтесь Господа, служите Ему в чистоте и искренности». Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекой и в Египте, и служите Господу. Вот в Египте, их пребывание в Египте тоже отразилось на них. Почему они у подножия Синая требуют слить им тельца? Да потому что Апис, священный бык, почитался во всем Египте. Вот видите. К его подносили дыханию женщины своих детей, чтобы он освятил их своим дыханием, этот бык. Так и считали, что этим служат Богу. И вот вроде люди-то понимают, что они занимаются неподобным, и дают вам клятву служить Богу, 16 стих. И отвечал народ и сказал, нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам, ибо Господь, Бог наш, Он вывел нас и отцов наших из земли египетской, из дома рабства, и делал пред глазами нашими великие знамения. Поэтому Египет – это не только географическая точка, а и понятие нравственное. Это ад. Это кромешный ад. А фараон – дьявол его. Поэтому не возвращайтесь в Египет. Из Египта надо бежать, не оглядываясь, подобно жене Лота. Она как бы сожалела, что приходится покидать эту долину Зиддим прекрасную. И а нравы-то какие. И ей обратилась вот в изваяние. Пепел ее засыпал мгновенно. И если Господь говорит, что нужно покинуть эту местность, нужно уходить, не оглядываясь и не сожалея о чем-то. Все оставить. И вот они вроде клянутся. Господь прогнал от нас все народы, 18 стих, и амореев, живших в земле сей. Посему и мы будем служить Господу, ибо Он Бог наш. Иисус им говорит, невозможно служить Господу, ибо Он Бог святой, Бог ревнитель. Не потерпит беззаконие вашего и грехов ваших. Если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, то Он наведет на вас зло и истребит вас после того, как благотворил вам. Нет, мы Господу будем служить. Иисус сказал народу, вы свидетели о себе, что вы избрали себе Господа, служить Ему, свидетели, и так отвергните чужих богов, которые у вас. А что это за чужие? А это вот пенаты, домашние божества. Вот они не могли с ними никак расстаться. И к скинии ходили на общую молитву, и у себя в шатрах совершали. Как Моисей не бился, как не говорил им, чтобы они все это выбросили. Нет. Вот въедается в человека такая порча, в нечистоте твоей, такая мерзость, что сколько я тебя не чищу, ты все нечист. И вот попробуйте в этой такой нечистоте, клоаке, найти семьи, которых как будто не касается вот эта вся греховная, страшная атмосфера, которая искажает человека до неузнаваемости. И такие люди есть. И мы с вами видим, как апостол Павел, послание к евреям, вспоминая эту историю, он приводит нам примеры людей Ветхого Завета, которые исполнили евангельскую меру. Давайте посмотрим с вами послание к евреям и найдем 11 главу. В 11 главе мы читаем с вами следующее. 4 стих. Верой Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, добавив в совести своей, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Вот первый прототип, первый архетип и указание на Христа, пастыря доброго, который приносит не лучшее из стада, а самого себя в жертву чистую, в приятное благоухание Богу. Только эта жертва могла и совершить то, что невозможно было тем жертвам, какие проливала кровь, которых проливалась до Христа. Ветхий Завет ничего не довел до совершенства. В нем не было такой силы. Так, отныне Авель для всех нас образец всех праведников. Вот в нем и проглядывают черты Христа, пастыря доброго, который душу свою полагает за овец, а наемник не пастырь, ему овцы чужие, и поэтому он не родит об овцах. А тот, кто родит об овцах, он идет на взыскание погибшей и радуется о ней больше, нежели о 99 не заблудившихся. Григорий Ниский так и высказал, какую мысль смелую-то. Я, говорю, думаю, что по заблудшей овцой надо разуметь род человеческий, нас. Вот Господь и вышел на взыскание это наше. Да и не только обрел горохищное обрет овча, похищенное горами, на рамо восприим, на плечи взял и принес к отцу и своему хотению. Вот что он сделал с заблудшей овцой. Это пример пастырства навсегда. И вот таких пастырей можно перечесть просто по пальцам, какие были. Вот на рубеже столетий в наибольшей полноте осуществил идеал Христового пастырства отец Иоанн Кронштадтский. Он пастырь добрый, пастырь с большой буквы. Немного нашлось почему-то у него последователей. Нет, только восхищались, только говорили: ах, какой батюшка. Ну а что от восхищения? Что от этих слащавых разговоров? Не восхищаться надо, а надо подражать. А подражать-то не получается, потому что сразу тут и самолюбие, и застарелые привычки, и лень, и, знаете, всякого рода сомнения, и неприязнь, и любви нет. А как держаться, если любви в нас нет? Так, и вот смотрите, кровь Авеля праведного, она говорит до сих пор. И вот давайте посмотрим с вами, как же она говорит. Это кровь Авеля праведного. Господи помилуй. Давайте смотрим 9 главу послания к евреям. Открывайте 9 главу. Читаю вам с 8 стиха. Так, с 11 стиха. 9 глава, 11 стих. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей и совершеннейшей скинией, нерукотворенной, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью. Однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то тем более кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И потому он есть ходатай Нового Завета. Ибо где завещание, 16 стих, там необходимо последовать смерти завещателя. Потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, пока завещатель жив. Почему и первый завет был утвержден не без крови? Да, этой кровью Бог повелел окропить Моисея сам жертвенник и книгу закона, и весь народ. Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону пред всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водой и шерстью червленой, и иссопом, и окропил как самую книгу, так и весь народ. Говоря, это кровь завета, который заповедал вам Бог. Также окропил кровью и скинию, и все сосуды богослужебные. Вот кровь на кроплении из ребра Христова. Смотрите, какую она имеет силу. Она окропила всех и смыла все рукописание, которое выставил против нас, как обличительный документ. Ты кого пришел искупать-то? Это вот тех, которые тебя же и предали. Ты посмотри-ка на историю. Прочитай-ка свои книги. Что в ней, какая зафиксирована в ней история? Сплошные измены, неверность, хула. И ты за них проливаешь эту кровь. Вот Господь и стер наше рукописание. Мы не можем себе вообразить любовь Божию. Апостол скажет, за праведного человека еще может быть кто-нибудь и согласится умереть. А вот за грешников, кто согласится принести себя в жертву? Когда кроме смрада ничего оттуда не исходит. И вот Господь, ты и сошел к нам в эту клаку. И так и окропил, да и все почти по закону, очищается кровью. И без пролития крови не бывает прощения. Вот, без пролития крови не бывает прощения. Вот он и пришел со своей собственной кровью. Открываем теперь 11 снова главу. Смотрим на другой пример. На другой пример после Авеля. 5 стих. Верой Енох переселен был так, что не видел смерти и не стал ее, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Вот если в беседе с вами люди не примут вот этого положения, прекращайте с ними беседу. Прекращайте. Слово человеческое не имеет уже такой силы. За них надо молиться. Если они не слушают Слово Божие, то что же им можно еще-то привести? Только молитву. И вот следующий, 3-й, Ной, 7 стих, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. 120 лет он строил этот ковчег и подвергался насмешкам типа стариката, как крыша поехала. О каком-то потопе говорит, что-то там говорит. Ну и что? А он продолжал строить. И этот народ вразумлять. И только тогда прекратил свои увещательные речи. когда увидел, что никто его не слушает. И вот то, что Бог сам закрыл за ним дверь и образно прекратил его общение с внешним миром и свидетельствует, кончено. Никакие доводы, никакие слова на этих людей не действуют. Они обрекли сами себя в уничтожение. И пришел потоп. Возмутилось мироздание. Все стихии возмутились. Ибо они чувствуют, кто вот земля, как живой организм, она реагирует на поведение людей, которые ее попирают. Посмотрите, она страдает за грехи-то людей. Она болеет, и вся тварь, все творение совоздыхает, смотрит на нас и дожидается только одного. Когда мы с вами образумимся? Когда мы, наконец, начнем служить Богу в остаток дней своих, по не хотя бы вот в остаточное, что нам осталось прожить? Вот взяться бы, найти бы такую решимость и сказать, все, вот действительно, с понедельника начинаю новую жизнь. Не тут-то было. Нет, все мужество испаряется. После понедельника все испаряется. Вот. Поэтому вот таким вот наскоком, такой одной решимости недостаточно. Нужен болезненный труд. Не восторги, которых мы ищем, не какие-то, знаете, это все прогорает, как порох. А вот в основу то, что нужно положить, терпение, долготерпение, смирение. Попробуйте не возразить человеку, попробуйте удержаться от лишнего слова. Да, не оскорбите, никого не осудите. Да. Дальше приводится пример Авраам. 8 стих, который повиновался призванию идти в страну, которую он имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верой обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Яковом, со наследниками того же обетования. Ну и вот как жизнь-то их прошла, посмотрите. Как? А ведь это были помеченные Богом люди. Следовательно, они все умерли в вере, 13 стих, не получив обетований, то есть не дождавшись исполнения того, что им Бог обещал. А только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Действительно, вот стремимся все укорениться на этой земле. Но человек-то не репа пустить корень. А вот странник, он в эмиграции живет. Царство-то наше на небесах. А здесь мы странники и пришельцы. Время странствования нашего столько-то лет. И вот это самое любимое сравнение, которое используют и апостолы. Так что же они? Не оскудевали в вере-то? Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, тот же Ур Халдейский, тот же Харан, то имели бы время возвратиться туда. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. И вот этот город подробно описывает Иоанн Богослов в своем откровении. Конечно, нельзя это описание принимать за действительность в полном, так сказать, объеме. это тоже образы, которые используются потому, что в реалиях изобразить жизнь будущего века невозможно. Они превосходят все сравнения. Всякое вероятие происходит то, что Господь приготовил любящим Его. Поэтому прибегает к сравнениям. Так, теперь дальше смотрите. Верой Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака. И имея обетование, что от него произойдут и цари, и народы, он принес единородного. В мыслях-то ведь он уже это совершил. Да вы читайте, скажет Исидор Пелосиот, читайте внимательно эту 18 главу, когда они, 22-ю, когда они идут к горе-то. Неужели он идет с сухими глазами? Конечно, он видит эту жертву. Он не знает, что Бог в последний момент остановит его руку. И в своем намерении он его уже принес. Он уже заколол. Но вот апостол Павел говорил, как будто побывал в голове Авраама. Да что же он думал в тот момент? А говорит, он думал, что если Господь сказал, что от него должны произойти цари и народы, это сбудется. Несмотря на то, если я его и убью. А как сбудется? Бог воскресит его. Бог воскресит его. Это какую же надо иметь веру? Вот он и называется другом. Другом. 19 стих Божиим. Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить. Почему и получил его предзнаменование. Дальше он переходит к Иосифу, к Моисею и к прочим, к судьям, к пророкам. И смотрите, что о них пишется. Что все они жизнь какую прожили. Жены, значит, что 36 стих, испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И Спаситель-то себе тоже сказал, что птицы имеют вон гнезда, алисы, язвины, норы, а сын человеческий даже и главы-то не имеет нигде преклонить. И теперь обращается к нам, посему и мы, 12 стих, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех. И с терпением будем проходить предлежащее нам помощь. Вот давайте свергнем препятствующий всему этому грех. Никак. Он отождествился с нашей природой. Он вошел в нее и, как бы, знаете, срастворился. И не отделить никаким хирургическим инструментом. Вот отделить бы, и все, не получается. Лишь в человеке встретиться могло священное с порочным. Взирая на кого? На начальника веры нашей, Иисуса, который вместо предлежащей ему радости потерпел крест и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господня и не унывай, кого, когда Он обличает тебя. Ибо как Господь кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. И если вы терпите наказание, то Бог с вами поступает как с сыновьями. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети и не сыновья. И поэтому вот чуткая совесть у каждого должна, знаете, что говорить? Если я грешу, и мне, образно говоря, все сходит с рук, ничего со мной не происходит, ни болезни, ни вообще. Это страшное духовное состояние. Значит, Господь оставил человека жить по его воле. А поскольку не здесь время суда, и оно не пришло, поэтому судить по его состоянию можно очень ошибиться. Можно грешить и не испытывать наказания, не терпеть наказания. Вот многих это и смущает. Какой же промысел Божий, когда все сводится к року, к судьбе, к случаю, к каким-то обстоятельствам? Все. Вот Жан-Поль Сартр вот такую мысль и высказал. Все совершается в мире так, как будто Бога нет. И вот вся индустрия эта, она направлена вытравить последние зачатки в человеке духовности, веры, страха Божия, благоговения, чистоты, чтобы порок царствовал в обществе. И тогда вот приближается и тот день. Правда, Господь через пророка Иеремию говорит, что Он передвигает сроки. И видя покаяние людей, отменяет то зло, как им грозил. Но в общем-то, сумма зла, она приближает конец мира. Она приближает конец мира. И здесь вот смотрите, если же остаетесь без наказания, 8 стих, которое всем общее, то вы незаконные дети и не сыновья. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то они гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить. Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святость Его. 12 стих. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы никто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который вы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того, Он, желая наследовать благословение, был отвержен. Вот такие нам прекрасные даются наставления, которые мы можем почерпнуть для себя. Вот, повторяю, в памяти, вот, перелистывая страниц книги «Бытия». Следующая тема, которую мы должны с вами пройти, как живот. Надо вот какую тему. История народа Божия в Египте и призвание Моисея. Мы записывали это? История народа Божия в Египте и призвание Моисея. Исход 1-5 главы. Следующий пункт. Египетские казни. Исход. Главнейшие события 40-летнего странствия евреев в Аравийской пустыне. Роль пророка Моисея. Его последнее распоряжение – смерть и погребение. И самый, пожалуй, важный пункт – главнейшие мессианские пророчества в Пятикнижии. Вчера у меня в одном месте был зачет, как бы так сказать. Я бы согласился на слово, чем на оценку. Зачет, не зачет. Чем 4-5. Вот что нужно было ставить. За редчайшими исключениями. Самосознание языческое. Сами по себе прекрасные люди и стремятся... И хотят, но попробуйте пробить те препоны, которые стоят на пути. И вот читают и не понимают. А уж относительно выучить наизусть пророчество мессианское никак не получается. Вот что же это за память такая? Как она развивалась? Она выпала из контекста и литургического времени, и богослужебного, и церковного времени. Мы живем совершенно в других измерениях, где нет места для Бога. Он вычеркнут из сознания. И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нот и построил город. Вот начало урбанизации, начало цивилизации. Кем создается? Человеком, который пошел от лица Господня, то есть вычеркнул Бога. А когда в его потомстве зло дошло до того, что Ламех уже воет полигамию, многоженство и хвалится проступками какими-то, убийством мужа и отроков, что он говорит? Я не боюсь наказания за свои убийства. Мой род отомстит этим людям, которые поднимут на меня руку. Поэтому, знаете, цивилизация создается обезбоженным разумом. И хорошего финала и ждать-то не приходится. Не приходится, потому что в этой жизни, в этом развитии для всего есть место, кроме Бога. Кроме Бога. Вот на все есть время. А время на покаяние, на добрые дела, на какие-то другие чувства. Нет, Человек боится быть один. Он не любит разговоров о смерти. Для него, да, он теряется сразу. Вот, а неприлично говорить о религии и о смерти неприлично. Бояться, зачем тревожить свою совесть? Зачем этими разговорами тревожить свою совесть? Да не тревожить, а смерть она вошла. Этот опыт нужно всем нам пережить рано или поздно. Столкнуться лицом с этими реалиями. И услышать голос, который единый дает нам надежду. Верующий в меня, если и умрет, будет жив. И я воскрешу его в последний день. И мы придем к нему, и обитель у него сотворим, и будем вечерять с ним. Это же какие обетования-то радостные. Нет ни в каких религиях такой надежды. И это ведь не иллюзия, а это действительно то, что Господь может дать нам реально. Потому что только в нем находится. Все им стоит. Он полнота наполняющего все во всем. Он следит, чтобы ничего не убывало из его власти, из того, что он создал. Так, и вот поэтому, когда человек не хочет с этими реалиями считаться или подвергает их сомнению, он поражает в первую очередь самого себя и заболевает через это. В известной мере богоотрицание, оно делает всех людей больными. И духовно, и физически. В силу вот такого нерасторжимого единства души с телом болеет тело, болеет и душа. И все, в общем, представляет из себя такой вот, как описал пророк Исаия в первой главе своей книги. Откройте Исаию, первую главу, и вы посмотрите, что он сказал о состоянии человека, который себя забросил. Который себя забросил. Это первая глава. Смотрите, я вам читал, но, конечно, вы подзабыли немножко. И надо напомнить. Пятый стих. «Во что возбить еще продолжающее свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло». Первая глава с пятого стиха. «От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящие сараны, неочищенные и не обвязанные, и не смягченные илеем». Это изображение прокаженного на последней стадии. «Во что возбить еще?» В 9 стихе. «Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, мы были бы тоже, что с домом, уподобились бы Гоморре». Вот после этого и смотрите. По чьей милости мы живем? Сокровенный, но известный Богу остаток. Остаток, ради которого и держится все. У пророка в третьей книге царств тоже говорится об этом Ахтаце. 7000 мужей не преклонили свои колена пред Ваалом и сохранили Богу верность, находясь при царском дворе. Как им было трудно, и все-таки они нашли в себе это мужество. И вот на каждую эпоху вот и падают остаток какой-то. Мы были бы тоже без него, что Содом, уподобились бы Гоморре. А дальше религия сведена к культу. К чему мне множество жертв ваших, христианских? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Хотя сам предписал приносить этих животных. И вот в Египте происходит то же самое. Появляется семейство, святое семейство, из которого все три, как вот такие уродились, Аарон, Моисей, Марьям. Вот они и были той закваской, с которой все и началось. Мы не знаем фараона исхода. Предполагаем, что это был или Рамсес II, или Мер-Нептах. Это все из области таких предположений. Надо здесь уже вступать, знаете кому? Франсуа Шампольону, который раз нашел ключ к этой письменности. Пиктографической, рисуночной письменности. Он упал в обморок, когда понял, что нашел ключ к расшифровке иероглифов. И все эти надписи на саркофагах, на стенах храмов, все вдруг заговорили. И книги-то библейские ожили. И вот библейская археология, вспомогательная наука, она вот и свидетельствует о том, что камни-то вопиют, камни подтверждают Христову истину. Так, вот нужно нам посмотреть, следовательно, книгу «Исход», в ней 40 глав, и найти родословную. Родословную вот этого святого семейства. Чтобы показать, что книга Исход является продолжением истории, зафиксированной в Бытия, мы читаем в первой главе: вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет с Иаковом отцом их, вошли каждый со всем домом своим. И перечисляются 12 сыновей Иакова от его 4 жен. И умер Иосиф, и все братья его, и весь род их. А сыны Израилевы расплодились и размножились, возросли и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та. Да, вот этот народ надо было вывести. Ведь они вошли в Египет, когда Яков приехал туда, у которого уже многовековая была культура, искусство бальзамирования трупов, вообще медицинское искусство, астрономия, астрологии, точные науки, знаете. И с чем они туда пришли? А ведь по закону ассимиляции народ с более высокой культурой, он абсорбирует, растворяет в себе пришлые народы. Что они могли противопоставить этой громадной материальной культуре? Только свою веру. Только свою веру в Бога, которого нельзя изображать, о котором по существу невозможно ничего сказать, ибо он превосходит все представления человеческой мысли за пределами слов и сравнений. Как молиться такому Богу? Как? Вот у всех были культы разработанные, храмы, капища. У каждых богов были свои истории, мифологемы целые. А здесь чего? У Бога Библии нет истории. Он есть. Он является как сущий прежде всех век. К нему не приложим вопрос, как он возник, как он произошел. Он есть. У него нет начала. У него нет конца. Представить такое самобытное существо, которое не входит в причинную вот эту связь, а находится вне ряда причинности. Вот говорят, что такое существо, такого существа нет в действительности. Это человеческий вымысел, это человеческая фантазия. Неверно это. Это неверно. Потому что существо, обладающее совершенством, должно быть в силу того, что оно совершенство. Вот онтологическое доказательство бытия Божия и сводится к тому, если мы Бога представляем абсолютным совершенством, то в силу этого Он не может не быть. Он должен быть в силу своего совершенства. Хорошее доказательство. Вот. И если приписывать этому существу такие предикаты, как вечность, премудрость, всеведение, а отказывать в бытии, кому нужны такие эти все качества, если у него нет бытия? В первую очередь. Вот запомним раз и навсегда, что существо, которое обладает абсолютным совершенством, не может не существовать. Точка. И оно свидетельствует о своем существовании. Вот это свидетельство, в силу того, что мы созданы по его образу и подобию, человек и должен хранить в себе, прислушиваться к нему. Что же скажет во мне Бог, путь которого прям, и он уравнивает пути всякого человека. Вот тогда да. Можем сказать тогда с апостолом Павлом, свидетельствует совесть моя в Духе Святом. Это прекрасное свидетельство. Это состояние замечательное, когда вы ощущаете близость Бога, Его реальное присутствие, хотя и не можете выразить свою веру в словах, да и не нужно выражать. Она за пределами слов и мыслей. Она превышает все, что только может сказать человек о своей вере. И поэтому он есть. Вот это имя и было открыто Моисею. «Ас есть сый». «Я есть тот, кто я есть». Я благодарю вас. И вы должны вот эти основные понятия людям внушать. У нас есть с вами основы. Вот есть основное богословие предмет. Оно выродилось потом в апологетику, в защиту, так, христианской истины. Так вот, мы должны свидетельствовать истину своей веры, что она не является плодом воображения человека. Человек не уходит в Боженьку, а Бог его находит. И через него свидетельствует о себе самом. Я благодарю вас. Всех. Святись, 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 святись.